Сегодня, друзья, у нас 26 апреля 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции для сайта yogatriada.ru. Для йогов и йогинь, изучающих триаду теоретически и практически. Напомню, триада – это три йоги вместе. Тантра-йога, йога-союза, йога-влюбленности. Вся информация на сайте yogatriada.ru. А также крайне желательно, если вы проходите систематическое изучение йоги. Сейчас это можно сделать на интернет-йога-курсах по адресу курс.openyoga.ru. Значит, давайте мы продолжим рассмотрение грандиозной темы триады и постараемся выстроить таким образом нашу сегодняшнюю встречу. Сперва мы совместными усилиями вспомним, чем мы занимались на предыдущей лекции. Затем мы с вами рассмотрим еще одну часть теории, но которую мы будем осмыслять таким своеобразным вольным образом. Не логично и последовательно и скрупулезно. Значит, как это делается в йоге, а в йоге это делается так же, как и в математике, а больше образно, и чтобы мы ухватили суть идеи, чтобы у нас перед глазами стала вся картина целиком. И тогда, кстати сказать, гораздо легче уже систематически изучать тяжелую теорию йоги, где надо много думать, размышлять, логически выверять, практиковать какие-то вещи физически. Ну и постараемся завершить нашу сегодняшнюю встречу опять разбором каких-то жизненных вопросов или жизненных ситуаций, вот уже с позиции этого знания триады. Поэтому, друзья, у вас есть шанс обессмертить свое имя тем, что напомнить всем присутствующим короткую суть предыдущей лекции. Кто готов взять на себя эту творческую миссию? Можно. Замечательно. Значит, микрофонов у нас нет, поэтому будем громко, без микрофонов. Угу.
Светлана, слышите?
Света, чуть погромче.
На прошлой лекции мы обсуждали, что есть такой человек с точки зрения йоги, и пришли к выводу, что человек – это и физическое тело, и высшее наше «я», которое вне пространства и времени. И именно когда мы грамотно используем оба этих аспекта своей жизни, мы расширяем свою свободу. Мы говорили о том, что невозможно правильно разобраться в жизненных ситуациях, игнорируя тот факт, что у нас были предыдущие жизни и будущие. То есть мы затрагивали принцип реинкарнации, что душа наша бессмертна. И если мы рассматриваем ситуации только в пределах текущей жизни, то это неэффективно.
Ну, кто-нибудь может помочь? Или есть еще мысли? Давайте, друзья, пожалуйста.
Момент рождения и момент смерти являются ключевыми точками, и они, можно сказать, идентичны по своему значению. и рассмотрели то, что сексуальная энергия является движущей энергией в йоге-триады, и любые практики, каких бы то ни было йог, если мы выполняем их и при этом возбуждаем сексуальную энергию, они многократно увеличиваются.
Еще кто что хочет добавить? Желающие? Да, пожалуйста.
Ну вот, я уточню вопрос. Мы рассматривали, что такое человек, и пришли, и прозвучало такое утверждение, что человек – это мост между идеальным и материальным. Это высшее я, физическое проявление, и человек соединяет в себе и физическое проявление, и высшее я. Вот. И еще был важный момент про секс, что это не какое-то развлечение, это там просто приятное времяпрепровождение, а что это вещи такого же порядка, как и рождение и смерть. Очень серьезно к ним отношение в йоге.
Так, еще кто? Что-нибудь? Да, пожалуйста.
Алексей, будем слушать. Еще мы говорили о том, что сверхлогику мы можем попасть, сверхлогика только предельно оттащив логику.
Очень хорошее замечание, друзья. Еще раз, я вот даже еще раз сейчас заострю, это тяжелая тема для понимания, ключевая. Понимаете, с одной стороны мы видим попытки, скажем, ученых или современных психологов использовать логику, но при этом игнорировать сверхлогику. И мы видим, как они заходят в тупик в интерпретации, скажем, сексуального поведения человека. С другой стороны, мы видим попытку, скажем, каких-то религиозных учений больше упирать на сверхлогику, на что-то божественное, таинственное, запредельное, непонятное, и в меньшей степени использовать логику. И мы видим, какие чудовищные, так сказать, перекосы, каким чудовищным перекосом это пренебрежение разума может приводить, если проанализировать, опять же, все эти ужасы, скажем, инквизиции в свое время или религиозных войн. И как бы эти два полюса, это, как знаете, противоречие между материалистами и идеалистами. И йога в целом, а йога-триада в частности, она вне этих крайностей. Она говорит, что мир много сложнее, чем просто деление его на материальное или духовное. Мир как раз и есть мост между материальным и духовным. И познание мира невозможно только лишь логическим путем. Рано или поздно мы начнем пробуксовывать. Но без логического отрезка пути тоже никак не обойтись. Логика нам нужна, чтобы устранить всю глупость в нас. И чтобы на поверхность, как бы, на поверхности была видна сверхлогика, куда мы и должны устремиться. Поэтому йога-триада сочетает в себе все самое лучшее, что есть, скажем, в той же психологии или современной науке. Со всем тем лучшим, что есть, так сказать, вот в этом духовном опыте тысячелетий человечества, которые мы можем черпать из тех или иных философских, религиозных или каких-нибудь еще иных учений. То есть, по сути дела, только лишь это и есть истинное духовное развитие, когда и духовное, ну как бы сверхлогичное и логичное идут рука об руку. Замечательно, чудесно. Теперь пойдем мы с вами рассматривать порцию, очередную триады. На прошлой лекции мы с вами как бы так пришли к точке зрения, что момент действительно рождения, смерти и проявления сексуальности содержат в себе нечто единое. То есть присутствует что-то высшее, сверхлогичное во всех этих трех актах. Но момент рождения и момент смерти – это единичные, собственно говоря, вехи на нашем конкретном жизненном пути. А вот сексуальное проявление человека может быть достаточно частым. Ну или по-другому, безусловно, в свой пик проявления сексуальности приходит, когда мы достигаем совершеннолетия. Безусловно, в детстве это не так сильно проявляется. Ну вот уже, скажем, в юношестве начинает эта тема нарастать. Затем совершенно очевидное такое увядание человека к старости, когда эта тема уже становится не столь острой, как была в молодости, но также присутствует. И вот вся фактически жизнь – это возможность для проявления сексуальности. И теперь, друзья, обратите внимание, чем такое живое существо, как человек, отличается от других живых существ, как звери, ну и так далее, и так далее. Человек отличается тем, что он может свободно по своей воле заниматься сексом. То есть вот он сам может контролировать свои сексуальные проявления. То есть когда заниматься, а когда не заниматься. Если же мы рассмотрим мир более примитивных животных, то мы видим, что там все очень жестко запрограммировано и работают такие своеобразные биологические часы, которые в известный период заставляют животных спариваться. А во все другие оставшиеся время жизни животным эта тема, в общем-то, неинтересна и ну, не такая вот она, ну как бы первостепенная, что ли. Ну и другой фактор, который также значительно различает животных и людей, это фактор развитого разума. То есть у животных также есть разум и зачатки разума. Никто не может отрицать, что собака или кошка не проявляет тех или иных каких-то сексуальных своих способностей, или, скажем, дельфины. Но, безусловно, степень их проявления, ну, как бы, значительно слабее, чем у человека. То есть в этом смысле есть какая-то градация по способности проявления интеллекта в мире животных, которая плавно нарастает. А затем резкий скачок на человеке, когда способность проявления интеллекта несоизмеримо возрастает над всеми остальными животными. И как мы видим, по этой причине человек доминирует на планете Земля. Ему нет конкурентов среди животных. И вот вырисовывается еще одна такая очень интересная параллель для размышления. Связь разума и способности произвольно заниматься сексом. Это ключевая связка, о которой мы в дальнейшем поговорим. То есть наличие нашего мощнейшего интеллекта и способности логически мыслить, как утверждает триада, каким-то образом связано с вот этой возможностью произвольно проявлять сексуальность. Ну а теперь давайте мы рассмотрим еще такой другой момент теоретический, крайне важный для нашего дальнейшего движения. Итак, мы пришли к такому выводу, что есть рождение, есть смерть и есть секс, через который можно помочь другим живым другим людям также родиться. И возникает вопрос, а что же это такое способность рождения? И каким образом осуществляется рождение нового живого существа? И если мы проанализируем жизнь человека, нас в первую очередь интересует именно мы с вами сами, для себя, люди, мы видим, что для того, чтобы родилось живое существо, необходимы мама и папа. Действительно, взаимодействие мамы и папы приводит к рождению ребенка, новой жизни. Ну а если мы с вами проанализируем остальных живые существа и посмотрим, а как же там происходит рождение новой жизни? То мы, так же как и современные ученые, очень быстро придем к некой классификации. Что размножение бывает при помощи, значит, бывает половым путем, то есть когда необходимо обязательно два пола. Размножение бывает бесполовым путем. Это подобно тому, как клетки примитивные делятся. Многие из вас видели кадры по телевизору, когда вот одна клетка раз и разделилась, стало две клетки. Наконец, третья такая возможность для более сложных организмов, скажем, с помощью вегетативного размножения. Ну или как бы что живое существо новое может как бы отпочковаться. И вот здесь мы подходим вот к этой мысли. А почему для продолжения рода необходимы мама и папа в телах людей? Почему бы нам, скажем, не размножаться почкованием? Ну, действительно, жил-был человек, жил. Вдруг раз поделился на две половинки. Эти две половинки доросли, вот стало два человека. Либо действительно как-нибудь там с помощью почкования, значит, что-то там выросло, а потом отсоединилось, ножки, ручки вылезли и поползло себе само. А мы имеем такую сложную систему, как два пола. И вот вся йога-триада, как мы помним, она построена на использовании сексуальной энергии. Слово «секс», как вы помните, в переводе означает слово «пол». То есть, как бы возникает два вида одних и тех же существ, и только лишь при их наличии возможно продолжение рода. И вот эти два вида, или как не вида, как бы их назвать-то, я даже не знаю. Два пола одного и того же существа при своем взаимодействии каким-то образом умудряются создать этот канал, с помощью которого в этот мир входит новое живое существо. То есть каждый по отдельности не может это демонстрировать. А вот когда они вместе, возникает эта способность, чтобы грубо материальное соединялось с тончайшим духовным, чтобы новая душа входила в тело, и вот мы имеем нового человека или новый мост между материальным и духовным. И вот весь спектр наших ощущений от противоположного пола, он очень-очень сильный. Действительно, когда мы, скажем, видим девушку привлекательную, целая гамма чувств на нас, так сказать, наваливается. И мысли, и фантазии, и грезы. И начинают какие-то там у нас гормоны вырабатываться, и мы начинаем уже чисто физически входить в какое-то другое состояние бытия. Наш разум при этом начинает по-другому работать. Мы начинаем испытывать огромный спектр чувств. И по мере того, как мы вступаем, скажем, в более близкие отношения, это начинает нарастать, нарастать, нарастать. Вот пик этого всего, когда мы начинаем физически заниматься сексом. Опять же, степень этих ощущений нарастает, нарастает, нарастает. И после этого всего есть возможность почему-то родиться новому живому существу. То есть необходимо двое, чтобы пришел третий. А теперь рассмотрите примитивные микроорганизмы. Какую-нибудь инфузорию, туфельку, я не знаю, или еще что-нибудь вообще совершенно примитивное, что размножается делением. Там нет фактора другого пола. Там есть что-то одно, и вот оно стало двумя. И возникает следующий вопрос. А эти двое, это два новых живых существа или одно старое, а другое новое? Или по-другому? За каждым живым существом, будь то человек, обезьяна, собака, кошка, мышка или примитивное там живое, примитивный живой организм, за ними стоит высшее я этого организма, которое, собственно говоря, и проявляется через тело этого организма. И это проявление мы как раз и называем жизнью, мостом между материальным и высшим духовным. И вот возникает вопрос, когда одноклеточное живое существо разделилось на две клетки, на две, значит, два живых существа, как же быть с высшим я? Мы помним из аксиоматики йоги, что я невозможно разделить. Но совершенно очевидно, было одно, стало два. И как ответить на этот вопрос? Это два новых живых существа? То есть старая клетка умерла и родились две новые? Или наоборот, осталась старая и появилась еще плюс новая? Ну, я не буду еще раз вас перегружать этой теорией. Я сразу же дам вам кое-какой вывод, так как мы не можем подменять всю йогу здесь на этих лекциях. Так вот, получается при логическом рассмотрении, что остается старое и приходит новое. И так продолжается, продолжается и продолжается. В результате мы имеем схему бессмертия, так как старое не умирает. Вот вдумайтесь еще раз в эту связку, что при отсутствии полового размножения, а размножением делением, фактически мы имеем бессмертное живое существо. В то же самое время, как мы с вами смертны. Мы какое-то время пожили, оставили потомство, а сами умерли. И вот тут мы приходим к еще одной мощнейшей связке для осмысления. Это связка наличия пола и связка того, что мы с вами когда-то придумали смерть. То есть понятие смерти, понятие пола еще раз появилось у нас на горизонте нашего рассмотрения. Вот из таких, казалось бы, простейших на первый взгляд размышлений. И, как мы помним из тантра-йоги, то, что называется смерть или механизм такого разотождествления, естественного разотождествления, когда по прошествию какого-то времени живое существо вдруг решает, что все, пора умирать. Так вот, этот механизм есть у более сложных живых существ, таких как мы с вами люди, и у которых есть понятие пола, и этого нет у примитивнейших. Поэтому в какой-то степени как бы мы платим за возможность секса отказом от бессмертия. Если рассмотреть более сложные механизмы размножения, то там мы видим действительно самые разные иной раз ситуации, но, как правило, эти ситуации уже наблюдаются не у одноклеточных, а у многоклеточных. Действительно, чтобы размножаться, скажем, почкованием, надо как минимум иметь несколько клеток в своем организме, чтобы эти несколько клеток дали еще несколько клеток, и пошло и поехало. И возникает вопрос, неужели вот эта схема, когда мы когда-то на этапе эволюции добровольно отказались от бессмертия, и которая, в общем-то, заложила в нас некое ограничение по продолжительности жизни, стоило того, чтобы в дальнейшем появилось понятие пола и понятие взаимодействия мужского и женского. И вот, опять же, не пересказывая вам всей теории йоги, в частности, тантра-йоги, ответ однозначный – да, друзья. И на прошлой лекции мы этого касались. Жить вечно – это иллюзорное счастье. Точнее, это отсутствие счастья вообще, как показывает горькая практика жизни в телах примитивных. Вечная жизнь может превратиться в вечный ад, что, собственно, и происходит. А мы, каждый из вас, стремимся к счастью. И поэтому мы выбрали именно это. Каждый из вас, конечно, не помнит, когда это произошло. Но заплатили мы очень много и получили очень много. Несколько слов, откуда все эти размышления и рассуждения. В качестве примера я, безусловно, приводил вам современную биологию. Но вы должны помнить, йога не опирается на достижения современной науки. Йога – это древняя система самопознания, которая фактически опирается только лишь на одно – на ведическое знание. Фактически в ведах древних было это изложено другим языком, безусловно, в других образах, с другими примерами. В частности, в Ригведе, в мандале 10, в соответствующих афоризмах, касающихся бога Ямы и его сестры Ями. Как раз описан этот момент происхождение как бы смерти и происхождение потомства. И очень интересно, что в дальнейшем бог Яма стал, он фактически это был первый смертный человек. Первый, как сказано в ведах, человек, прошедший путем предков. То есть он первый родился и первый умер. В этом смысле мы все повторяем его путь. И будучи самым первым тем, кто родился, и самым первым из тех, кто умер, он стал как бы законодателем или хранителем выполнения как бы законов этой вселенной, в частности, законы кармы, причины и следствия. Но дело в том, что если бы мы с вами жили в средневековой Индии и, безусловно, знали бы очень хорошо веды, мы бы и ссылались на веды. Но сейчас я больше чем уверен, что большая часть из присутствующих едва ли когда-либо их открывала и читала. Так как, во-первых, это нельзя было сделать физически очень долгое время. Полный перевод текстов вед закончился вот буквально несколько лет назад. Я имею в виду на русский язык. На европейские языки, понятно, раньше это все произошло. С другой же стороны, просто так взять и прочитать текст вед не представляется возможным для обычного человека. Вы ничего там не поймете. Требуется кропотливейшая работа переосмыслению по личной практике и по получению результата, подтверждающего это переосмысление, прежде чем мы начинаем восполнять те пробелы, которые до нас дошли. Структура и наполнение вед колоссальны. Это кладезь, но, к сожалению, без ключа он превращается в мусор. Без ключа понимания. А ключей очень мало. Поэтому тот факт, что я вам привожу пример еще раз из биологии, современной науки, вовсе не значит, что йога опирается на эти достижения. Нет. Просто вы их лучше знаете. Вы получили образование, в школе учились, там, биологию изучали, ботанику, там, я не знаю что. Но идем мы дальше. Итак. За эту цену отказа от бессмертия мы получили наличие полового взаимодействия. И вот это половое взаимодействие содержит в себе потенциал. Если говорить потенциал настолько мощнейший, что он выше, друзья, чем понятие смерти или бессмертия. Этот потенциал приводит нас к нашему высшему «я» и к полному контролю затем наших материальных проявлений. Или, говоря другими языками, мы становимся над понятием рождения и смерти. Хочешь – живи, не хочешь – умирай. И так далее, и тому подобное. Или по-другому, рождение и смерть – это некий круговорот. Природа же наша, как людей, выше, чем этот круговорот. И мы можем как бы подняться над этим круговоротом бытия. И в дальнейшем полностью проявлять свободу в вопросах смерти или бессмертия. Это тяжело, в голове укладывается, но это цель йоги, и йоги-триады в частности. Таким образом, друзья, когда вы в очередной раз отправитесь в постель заниматься сексом со своим юношей или со своей девушкой, вспомните, какой гигантский потенциал будет раскрываться. И отметьте про себя, насколько вы его воспринимаете, этот потенциал. А надо смотреть правде в глаза. Как правило, мы его вообще не воспринимаем. Только лишь когда вы, может быть, влюблены в девушку, и у вас первая с ней, что называется, там, ночь проведенная, бурная в постели, только лишь тогда какая-то часть, маленькая часть того потенциала вам приоткрывается. И вы потом вспоминаете, значит, эти ночи как самые замечательные в своей жизни. Потом вы на этой девушке, скажем, женились. Потом пошла бытовуха, кастрюли, работа, жилье, усталость, голова болит. Погода плохая, муж надоел, жена тоже надоела, ну вроде как и сексом бы позаниматься надо, ну позанимаемся, ну знаете, это как в том анекдоте, да, то есть прошу прощения, ну не буду в эти пикантные подробности, ну в плане того, что все на часы смотрят, ну когда ж уже все и баиньки спать. Вот, да. А в этот момент, друзья, открывается потенциал настолько гигантский, который может, с одной стороны, привести к рождению новой вселенной, новая душа войдет, родится как ребенок. Либо, как мы в дальнейшем будем изучать тантра-йогу, откроется канал в просветление, прямой, такой же, как был в момент вашего вхождения в этот мир. Или будет, когда вы будете умирать. Когда откроются вот высшие духовные уровни, а вы их не видите, вы их не замечаете. Ну, представьте, как если бы эта пара, каждая себе, знаете, по цинковому ведру на голову одела, и ничего не видела, да. Вот они занимаются сексом, одно цинковое ведро об другое бьется головами. Это типа они целуются. Ну и много таких можно других примеров приводить. Этот шанс раз и пролетает у вас. И, друзья, хочу подчеркнуть, при каждом вашем занятии сексом. По этой причине в йоге триады есть такое правило. Что лучше иной раз вообще сексом не заниматься, чем низводить его до профанации. А каждый акт сексуального союза превращать в мощнейшую духовную практику. Пусть это будет реже. Но пусть хоть немножко пелены с ваших духовных глаз упадет, и вы хоть немножко как бы приобщитесь к этому высшему, которое открывается еще раз в каждом акте сексуального союза. То есть каждое занятие сексом для вас должно быть, как знаете, как бы сказали в религиях, как богослужение. Каждый раз, когда вы вместе там ложитесь в постель, это как если бы вы в храм пошли, понимаете? В храм человек идет с трепетом. Почему? Потому что он думает, что я сейчас приду в храме, и там на меня будут смотреть высшие силы, ну, в зависимости от того, какой храм, какая религия. И мы думаем, что да, вот в храме нас там слышат, да, в храме, да, доходят молитвы наши, там какие-то там устремления вверх. А тут дома с женой в постели, это так, между делом. Желательно наоборот, чтобы никто там ничего и не видел. Ведь религиозные-то доктрины разные бывают. Где-то наоборот относятся к сексу как к чему-то грязному, недопустимому, с чем приходится смириться. Почему? Потому что, ну, если бы вообще были бы непримиримы эти религиозные адепты, то бы они вымерли естественным путем, и мы бы забыли про эти религии. Понимаете, все очень просто. Религия запрещает заниматься сексом, все последователи религии, умирая, не оставляют детей. Религия на этом заканчивается. Все, точка, тупик. Понимаете, да? И вы не представляете, какое огромное количество религий таким образом сошло со сцены. И не только религий, философских учений. То есть каких-то доктрин, каких-то сектантских устремлений и так далее. Поэтому, друзья, любая из до сих пор живущих религий так или иначе нашла все-таки хоть какую-то лазейку для секса. Ну, знаете, помните это выражение: греха бояться, детей не рожать. Еще раз, другой разговор, в каких это было формах, и мы еще поговорим на этот счет. Но факт остается фактом. Каждый раз, когда вы занимаетесь сексом, считайте, что вы пришли в самое священное место на планете, в самый священный храм, в самый магический ашрам йоговский, где йоги-йогини в медитации по воздуху летают. Знаете, круги нарезают над этим ашрамом, значит. Или там в каких-то радужных телах, значит, высвечиваются, или еще, ну, в общем, какие-то, все, в общем, светопредставления, да. Обычно время от времени я слышу такие рассказы, что, опять же, как я неоднократно упоминаю, вот этот фильм Гайдая «Кавказская пленница», там была такая фраза: где-то высоко в горах, не в нашем районе, существуют святые места. И вот стоит там оказаться, как все. Все пойдет вообще самым чудесным образом. Да, действительно, друзья, существуют. Более того, крайне необходимо в них бывать с известной периодичностью. Но другая сторона, друзья. По своему потенциалу, момент, когда вы начинаете заниматься сексом, ничем не уступает, а в иных случаях даже превосходит эти святые места. Поэтому брачное ложе или супружеское ложе — это, считайте, алтарь, на котором вы поклоняетесь высшим. И очень интересная вещь, друзья, в древнеиндийских текстах, если вы их начнете читать, сказания там и прочее, такая форма, оборот речи, касающаяся греха. Так вот, самым большим грехом было, одним из самых, для, скажем, ученика, у какого-нибудь мудреца-философа, это осквернить супружеское ложе учителя. Уж каким образом, я не знаю, мне фантазии не хватает, но... Понимаете, это считалось, все, прямая дорога в такой в ад, если говорить нашим простым, понятным европейским языком. Итак, друзья, за возможность появления полов мы заплатили хорошую цену отказом от бессмертия. Но получили гораздо-гораздо больше. А вот воспользоваться этим гораздо большим мы с вами можем только лишь достигнув тела человека или достигнув того состояния, когда разум у нас отточен, и мы можем произвольно заниматься сексом. То есть как бы такая некая логическая замкнутость. Из которой в дальнейшем очень интересный другой вывод идет. Что наличие половой любви, полового, как сказать, влечения мы видим и у животных. Но разум у них не развит. Но со временем мы видим, что формы животных в течение эволюции усложняются, и доходят до такого уровня, что оттачивают разум до уровня человека, и уже начиная с уровня человека открываются невообразимые перспективы по дальнейшему росту вверх. И в триаде считается, что именно каждый раз, когда парное живое существо занимается сексом или проявляет свою сексуальность, вырабатываются необходимые ингредиенты для развития разума. А начиная с уровня человека, когда вы уже можете произвольно как бы возбуждать свою энергию при помощи того же разума, то у вас появляется возможность резко развить свой разум. Или по-другому, до уровня человека даже наличие этой колоссальной возможности, наличие полов, оно еще не осознается животными, пока разума нет. А вот после появления разума возникают как бы не только лишь кнут жизни, который гонит нас и заставляет спариваться, заставляет там как-то бороться за место под солнцем, а уже возникает и пряник использования сексуальной энергии для резкого, во-первых, усиления разума, а во-вторых, для выхода на следующие структуры, которые идут за разумом, и в простонародье они больше именуются как высшая интуиция. А по сути дела, все это приводит к ускорению духовного прогресса. И как следствие, за одну жизнь человеческую можно достичь сверхвысот. Все это в йоге называется возможностью применения быстрых методов. И поэтому йога-триада, включающую в себя йогу сексуального союза, тантра-йогу и йогу влюбленности, относят к быстрым методам в йоге. То есть фактор секса способен все гораздо сильнее ускорить. И еще раз я хочу подчеркнуть эту тесную взаимосвязь интеллектуальной развитости и как бы сексуального, наличия сексуального потенциала. Это вещи очень увязаны. Хотите развить разум, говорит триада, грамотно используйте сексуальную энергию. Другого пути в истории эволюции просто нет. То есть, если до этого в телах животных это все делалось из-под палки, из-под эволюционной палки, эта эволюционная палка значит, вот, привела к возникновению человека, то после тела человека вы можете в принципе обойтись и без палки. И на этом рождается очень серьезная концепция йоги вообще, йоги-триады в частности, которая нам говорит, что начиная с тела с человека, вы можете выйти за пределы страданий. То есть появляется возможность для вас больше не страдать. Чтобы больше не страдать, чтобы, как говорится, выйти из-под палки, нужен интеллект. А чтобы развить интеллект, надо грамотно использовать сексуальную энергию. Но теперь мы давайте еще один штрих сделаем к пониманию сексуальности. Тоже очень важный, друзья, не поняв которое, вы не разберетесь в природе сексуальности, и вы не разберетесь в каких-то, может быть, даже своих поступках, мотивациях, сексуальных предпочтений, желаний, влечений или антивлечений, каких-то грез и так далее и тому подобное. Итак, друзья, вернемся опять мы к одноклеточным. Нет у них, как говорится, возможности полового размножения. Делением они размножаются. Они, по сути, бессмертны. Но вы понимаете, что окружающая среда не всегда благоприятствует их жизни. И изменение тех или иных внешних условий приводит, в общем-то, их гибели уже не естественной, а насильственной. Ну, действительно, какая ни была бы бессмертная, бессмертный микроб, не микроб, это одноклеточный какой-то организм, если вы его ошпарите кипятком, то все, заканчивается его бессмертие, так как кипятком вы нанесете ему повреждения не сопоставимые, значит, не совместимые с жизнью, и мы будем, я не знаю, можно такую фразу сказать или нет, сперва констатировать клиническую смерть, а потом и все, и полную. Значит, умер микроб. Как вы понимаете, даже смертному человеку не хочется умирать раньше положенного срока. А уж бессмертному-то, микробу, еще меньше хочется. Он бы так и жил. И поэтому он должен как-то приспосабливаться. И поэтому он должен как-то проявлять по-другому тот потенциал, который как бы также позволяет соединять грубое материальное с чем-то высшим духовным, чтобы поделиться пополам, и вот уже есть, значит, соответственно, отпрыск. И что делают одноклеточные? Они постоянно мутируют, друзья. Причем мутации эти идут самым хаотичным образом, и вообще говоря, для современных ученых, насколько я себе могу представить, это одна из самых больших загадок. А собственно говоря, что является стимулом мутации, или что является, какой механизм заставляет одно живое существо мутировать, а другое оставаться таким же самым. Но в любом случае мы видим крайнюю творческую способность у этих примитивнейших организмов. Крайне творческую способность. Почему? Потому что чуть немножко изменились условия среды обитания, как эти одноклеточные, раз и подстроились. Еще изменились, раз и подстроились. Причем их живучесть просто феноменальна. Где только их не находили. И в глубинах океана. И в ядерных реакторах как-то там они, значит, умудряются. И при каких-то аномально больших температурах и аномально малых температурах. Более того, форма их питания может быть самая разная. Кто-то, значит, подобно нам, может как-то использовать механизмы привлечения энергии за счет там, каких-то одних окислительных реакций. Кто-то за счет других. Говорят, сейчас там где-то под водой нашли вообще какие-то там микроорганизмы. Вообще непонятно, за счет геотермального какого-то там этого тепла живут. Там нету ни лучика света, вообще ничего нет. А вот выживают. То есть крайняя мутация, или, как бы сказали в области компьютерных наук, там стоит у них генератор случайных чисел, да, который там выдает разные комбинации, в результате которых поведение как-то меняется. Но мы помним с вами, что в этом смысле живое существо отличается от неживого, что любой генератор случайных чисел рано или поздно бы зациклился, и очередная мутация стала бы невозможна. А тут мы видим, что уже на протяжении миллионов лет этот процесс идет весьма успешно. Мы тут с вами сталкиваемся с другой связкой. То есть это высшее одноклеточное живое существо проявляет свою свободу, или другими языком проявляет свою творческую энергию или свой творческий потенциал. То есть заложено в нем не сидеть просто так, без дела, а чего-то там придумывать, как-то самого себя менять и, значит, приспосабливаться. То есть тут мы подходим к другой очень важной связке. Это понятие творчества и понятие приспособляемости. То есть если бы не было постоянно действующего этого импульса творчества, который превращается, в общем-то, в мутации, то тогда бы вопрос жизни был бы поставлен под вопрос. А для живого существа импульс жизни превыше всего. Он должен быть сохранен любой ценой. И поэтому понятие творчества, приспособляемости, неотъемлемый залог выживания. Но теперь давайте мы перенесемся, минуя многие промежуточные стадии эволюционного развития, к человеку. Что же мы тут видим? Мы тут видим возможность полового взаимодействия, от чего рождается жизнь. И мы видим очень интересную способность наших сексуальных предпочтений, фантазий и прочего-прочего. Наших каких-то мечтаний. Так вот, наша сексуальность терпеть не может, когда загоняют ее в какие-то рамки. Терпеть не может. Знаете, такая поговорка: запретный плод сладок. По-моему, у Марка Твена было такое высказывание, что если бы там в древности было написано, что запретен не только яблоко, но еще и змей, то Адам бы съел и змея. Вот. Это противоречит некому какому-то первоимпульсу. И здесь мы подходим к следующей части, а именно вашего сексуального проявления и ваших сексуальных фантазий. Эти ваши сексуальные проявления и ваши сексуальные фантазии – суть вот этого первоимпульса жизни. И если хоть кто-то или что-то пытается их как-то жестко регламентировать или подавлять, то этот импульс жизни терпит, 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 терпит. А потом либо срывается, уничтожая все, либо более такой вариант, извращается и окольными путями все равно добивается того, что он считает нужным. А то, что он считает нужным, может быть все что угодно, друзья. Любая фантазия. Вот на предыдущей лекции мы с вами рассматривали вопрос, когда вопрос заключался в том, что, я напомню вам, что, по-моему, девушка спрашивала о том, что мой муж там хочет реализовать какую-то свою супер там фантазию, да? Вот, а мне она совершенно не нравится, эта фантазия. То есть я не разделяю его взглядов и вообще, что я должна делать? Помочь мужу ее реализовать или занять такую жесткую круговую оборону, сказать нет ни под каким видом. И вот теперь вы лучше осмыслите, да, как себя надо вести в этой ситуации. Что если любая фантазия это фактически проявление приспособляемости жизни, то попытка задавить эту фантазию воспринимается как попытка задавить жизнь или задавить самого человека. И поэтому еще раз, друзья, сколько бы какие религиозные учения, течения или философские доктрины не выступали против секса, они просто вынуждены с ним мириться. Просто вынуждены, иначе будет плохо всем. И отсюда идет следующая такая вещь. Мы должны как бы понимать, что в голову могут приходить какие угодно действительно сумасшедшие сексуальные там желания заняться сексом там на горе Эверест, да? Или еще где-нибудь, как угодно. И на первый взгляд, как вы должны к этому относиться? Кто-то скажет, да у тебя не в порядке с головой, да? Кто-то скажет, уй, извращенец. Кто-то скажет, да не, на Эвересте, старух. Кто ж на Эвересте сексом-то не занимался? Ну вы что? Это ж пройденный этап давно. Вот. А почему? Потому что уже позанимались на Эвересте. И вот получается такая вещь, что если вашу эту творческую фантазию начинают давить, то вы это воспринимаете как если давят вас самих. А так как эти механизмы уходят очень-очень глубинно, друзья, в рамках нашего этого курса мы конкретики не касаемся, но поверьте, там тоже все очень честно. Просто всплывает механизм самосохранения. Знаете, инстинкт самосохранения, да? Вот вы дотронулись до сковородки горячей, у вас раз рука отдернулась там. Или вдруг идете по Тверской, прыг, тигр выпрыгнул. Вы, не задумываясь, удрали. Хотя это может быть ручной там. Ну, неважно, у вас все, у вас сработал инстинкт самосохранения, вы не будете выяснять, он людоед или вегетарианец. Да? То есть, пускай кто-нибудь другой. Вот точно так же и здесь. Как только вы сталкиваетесь с фактором, что хоть кто-нибудь или что-нибудь ставит под сомнение какие-то ваши мечтания, самим фактом, что их кто-то ставит под сомнение, этим вы многократно усиливаете этот импульс. Потому что импульс начинает заподозривать. Ага, раз меня так давят, так может быть в этом-то действительно и секрет-то и заключается весь. И обратите внимание, если эта фантазия уже реализована, вы смотрите, ну что в постели занимался, что на Эвересте. Ну там только холодно, а в постели тепло, да? А по сути дела, знаете, ничего, ну как бы, что там вы не увидели в канал в просветление в своей постели, что на Эвересте не увидели, ну какая разница. И вот вы должны понять следующий такой еще момент, что всякая попытка подавить ваши мысли, случайные даже мысли в отношении сексуальности, тут же их, знаете, из мухи слона делают. Это во-первых. Во-вторых, любая попытка подавить воспринимается как попытка подавить жизнь. В-третьих, если спокойно к этому относиться, то, ну как бы, ну знаете, оно, вот эта мысль какому-то совершенно действительно этой самой фантазии, она повертится, а потом исчезнет, и, то есть даже можете к ней не вернуться никогда. То есть не требуют не терпят сексуальные фантазии цензоров. Никаких. Еще раз. При коммунистах был кодекс строителя коммунистов. Я насколько помню. Все никак он мне в руки не попадется. Друзья, распечатайте где-нибудь в интернете, принесите. Вот. Какие-то были разные доктрины в разных других этих самых учениях, течениях философских, еще раз, религиозных. И даже если это были очень строгие такие, знаете, какие-то предписания ужасные, то, как правило, знаете, строгость закона компенсируется необязательностью в исполнении, да, все равно как-то жизнь набивала себе эту лазейку, дорогу. Вот. Поэтому, Боже упаси вас кого-то осуждать за сексуальные фантазии. Вы только их, знаете как, умножите у того человека, у кого осуждаете. Или у себя самого. Здесь требуется вот действительно ювелирные движения с самыми разными фантазиями и образами. По сути дела, если вы научитесь как-то с ними управляться, вы очень быстро подойдете к последним трем ступеням йога-сутру Патанджали, которые называются саньяма и приводят к конечной цели йоги. Конечному, значит, освобождению. Почему? Потому что сделать это вы можете только в одном случае, если вы более или менее научитесь манипулировать возникновением или исчезновением мысли в своей голове. Вот тогда да. И вот этот потенциал также очень сильно используется в практиках триады, чтобы резко ускорить практики вашей медитации. Если вы научитесь грамотно работать вот с этими, назовем их, творческими сексуальными фантазиями, то вы очень быстро придете к контролю над разумом. А придя к контролю над разумом, вы фактически достигнете высшей цели. А вот наоборот, если вы будете жестко подавлять, то как бы этот импульс жизни вырвется из-под контроля, выведет из-под контроля ваш разум, и у вас начнутся проблемы. Все это в триаде называется ёмким словом, ёмким сочетанием слов, механизм защиты продолжения рода. Подавлением вот таких фантазий вы будете создавать предпосылки для того, чтобы ваш организм, как ваши структуры вашего организма заподозрили, что кто-то хочет хитрым образом свести на нет вашу жизнь и, как говорится, жизнь вашего потомства. А это вещь недопустимая. И вот сегодня я сослался, что все знания, которые мы сейчас здесь с вами обсуждаем, пришли из вед целиком и полностью. Иногда спрашивают, ну хорошо, а как вот несколькими словами охарактеризовать? А что это? В чем суть знания вед? Эти несколько слов следующие. Это суть жизни. Вот знание вед – это суть жизни. Жизнь. Друзья, понятие еще раз «жизнь», она даже выше, чем понятие философских доктрин. Понятие «жизнь» выше, чем понятие религиозных учений. Потому что, чтобы были философские доктрины или религиозные учения, должен как минимум быть человек. Если человека нет, даже нет предпосылки ни для каких религиозных распри или споров, или каких-либо философских значит, учений. Поэтому знание вед одновременно включает в себя все то замечательное, что есть во всех религиях, плюс, опять же, все то, что есть в системе атеистического мировоззрения, потому что понятие жизни, оно в этом смысле выше, чем понятие атеизма. Да? А также всего-всего-всего. И вот это суть жизни, что «да буду я», причем откуда этот импульс жизни? От сверхмогущества нашего «я», которое воплощается в телах. А тела множатся за счет секса. А секс в этом смысле – это проявление нашей приспособляемости. И все те, кто хочет подавить нашу приспособляемость, все те, кто хочет подавить нашу творческую энергию, подавляет нашу приспособляемость. Кто подавляет нашу приспособляемость, ставит под вопрос жизнь. А это не может сама жизнь допустить. И поэтому жизнь взрывается и уничтожает любые попытки. Другое дело, что есть разные нюансы. Иногда в связи с теми или иными другими обстоятельствами до какое-то время может жизнь терпеть всяческие издевательства над ней. Но потом она обязательно сметет всех, кто выступает против жизни. Абсолютно всех. И еще раз, друзья, вопрос отношения к сексу – это пробный камень любой религии, любого учения или течения. Но идем мы дальше с вами. Итак, возникает следующий вопрос. Ну хорошо, да, мало ли какие у меня могут быть там творческие фантазии, значит, это в результате секса. И как вообще отличить эти творческие фантазии, а вдруг это действительно извращение? То есть не какая-то не творческая фантазия, а какая-то там, знаете, паразитическая мысль самоликвидации, которая вот притворилась творческой фантазией, но только лишь для того, чтобы вот обойти эти все заслоны и уничтожить человека. То есть прекратить жизнь. И требуются какие-то, в общем-то, критерии, да? Чтобы распознать, где заканчивается творческая фантазия в сексе, какого бы она ни была, друзья, и начинается что-то, что неприемлемо. как ни странно, ответ тоже очень просто выводится из понятия жизни. Что если от проявления вашей творческой фантазии в сексе А. никто не страдает, то есть вы не ставите под сомнение саму же жизнь, потому что понятие секс – это понятие возможности входа в этот мир жизни. А если же вы хоть как-то пытаетесь увязать секс с причинением страдания или убийства, то вы выступаете против самого же секса. Понимаете, здесь вот какая логика? Что проявление нашей сексуальности не должно приводить к его прямой противоположности. То есть, если секс – это возможность чему-то родиться, чему-то проявиться, получить наслаждение, то всякая попытка использовать этот импульс для того, чтобы проявиться, получить рождение и получить наслаждение в прямо противоположных целях, то есть использовать секс, чтобы кого-то там, значит, как-то там убить, или там кого-то там насиловать, или над кем-то там издеваться, она противоречит самой идее жизни. И если такое происходит, то жизнь самым свирепым образом и самым быстрым образом расправляется с такими нарушителями. Я постоянно привожу пример. Если там матерый убийца там убил кого-то, ну, все сказали, да, ну, посадить его там, или еще что-нибудь там, там, или расстрелять его, да. Но если, допустим, вы слышите, что какой-то там этот самый негодяй кого-то изнасиловал и убил, то люди хотят его просто разорвать. Они даже не хотят вникать, что там, вот все преступления, где есть хоть небольшая примесь сексуальности, воспринимаются обществом на несколько порядков более отрицательно, чем другие преступления. Почему? Потому что в каждом из нас заложена противоестественность этого, и механизм, значит, тут же уничтожения такого явления быстрейший. К сожалению, этим, опять же, начинают пользоваться политтехнологи. Вот они специально выискивают все случаи какого-нибудь там сексуальных этих самых преступлений и давай по телевизору в качестве первых заглавных новостей. Почему? Потому что они знают, что будет обязательно отклик зрителей. А если будет отклик зрителей, то будет рейтинговая программа. А если рейтинговая программа, значит рекламу можно продать. А если рекламу можно продать, значит можно набить кошельки, значит туго, тугриками вечно зелеными. И они начинают эксплуатировать эту тему. Но на самом деле, друзья, очень опасно даже в этом отношении с такими темами играть. Я не буду, не тема наша, это тема скорее карма-йоги, причины следственных связей, как жизнь мстит за попытку жизнь уничтожить. Причем это происходит вне зависимости от наших желаний или там устремлений. Поэтому, друзья, ваши творческие фантазии, безусловно, обусловлены продолжением жизни и привнесением наслаждения. Если же вдруг закрадывается, не дай бог, какие-то вот такие отрицательные моменты, просто наблюдайте за ними. Опять же, не пытайтесь их подавить, не пытайтесь, а попытайтесь их проанализировать. Они также... Знаете, это паразитические мысли. Они зашли, повертелись, повертелись, и вы должны отследить, где, откуда, почему, что навеяло эти мысли. Но это все, друзья, абстрактные слова. В йоге мы имеем более простой такую лакмусовую бумажку для идентификации. Итак, проявляйтесь в своих эротических фантазиях, желаниях, там, экспериментах, как вам душе заблагорассудится. Только постарайтесь не нарушать первый принцип йоги и второй принцип йоги. То есть, чтобы от вашего проявления не было смерти, боли, страданий другим живым существом, первое. Второе, не растрачивайте тот жизненный потенциал, который вы проявляете через секс, понапрасну. И вот здесь надо еще одно пояснение. А что значит понапрасну? И тут мы как бы с еще одного ракурса смотрим на вопросы триады. Итак, мы помним, что момент секса связан с возможностью продолжения жизни. В то же самое время момент секса связан с известным наслаждением. Наш разум, когда он генерирует те или иные сексуальные фантазии, безусловно, не отдает себе отчет в том, что цель этих фантазий в продолжении жизни. Наш разум думает, что цель этих фантазий в увеличении наслаждения. И тут мы подходим с вами к краеугольному вопросу, краеугольной теме. Ее крайне важно понимать. Дело в том, что у нас слито две разные вещи в некую единую вещь. Мы не различаем, что в каждом акте занятия сексом присутствуют две, в общем-то, абсолютно разные вещи. Это первая вещь. Дать возможность новой душе воплотиться и родиться. А вторая вещь – это наше наслаждение, которое мы получаем от сексуального или парного взаимодействия. То есть наслаждение от парного взаимодействия – это то, что мы купили за факт отказа от бессмертия. А вот продолжение жизни или использование этого канала для того, чтобы вошла, значит, еще одна душа, оно отдельно. Потому что это было и у одноклеточных, у которых нет сексуального взаимодействия, и так далее. То есть есть две вещи, которые мы считаем одной. И вот с этим связано колоссальное количество всех ваших проблем в вашей этой жизни. До тех пор, пока вы это не поймете, вы никогда не развяжете все те противоречия между своими мужьями, женами, любовниками, любовницами, у кого что есть. Никогда. Итак, возможность заниматься сексом, при занятии сексом мы имеем две вещи, которые нам кажутся единой, а по сути дела две вещи разные. Почему такая ситуация, строго говоря, возникла? Возникла она, друзья, следующим образом. По причине того, что понятие полов появилось раньше, чем был отточен разум. И когда вы жили в телах животных, то надо было как-то вас сподвигнуть к продолжению жизни и, с одной стороны, использовать хоть какую-то часть вашего там нарождающегося интеллекта, а с другой стороны, давать ему, знаете, такое стимул к развитию. И поэтому в жизни животных как бы это было все объединено в одно целое, чтобы использовать зачатки разума в творческих каких-то проявлениях и тем самым находить все новые и более, значит, интересные способы осуществлять продолжение жизни, а как следствие находить более, скажем, жизнеспособного самца или самку. Это же надо их тоже различать как-то там. Да? И это дает, это в свою очередь давало способ более, больше шансов, значит, сохранить свой род или сохранить этот импульс жизни. И нужен был какой-то, какая-то подкормка для разума, для развивающегося разума. И просто взяли наслаждение от секса и, как знаете, начали перед разумом выкладывать, чтобы он, это был для него стимул работы. А мы с вами, друзья, несмотря на то, что получили благодаря своим предкам великолепное тело человека с отточенным инструментом разума, я всех интересующихся настоятельно рекомендую пройти курс родовой йоги на нашем сайте kurs.openyoga.ru. Так вот, тело-то мы получили замечательное, которое, в принципе, уже с развитым разумом, и которое, в принципе, может разделять две этих составные части в едином сексе. То есть энергию наслаждения или возможность наслаждения и возможность продолжения рода. Так вот, мы взяли и объединили это все в один флакон. И в теле человека мы могли бы разделять. А так как, согласно концепциям родовой йоги, мы с вами, друзья, совсем недавно в телах людей, и по сути дела мы их не формировали, они нам достались как подарок. Еще раз. За подробностями в курс «Родовая йога» или «Йога предков», то мы и унаследовали это скотское животное отношение к сексу. И поэтому йога-триада нас призывает разделять ту часть, которая идет на наслаждение, и полностью ее реализовывать, и всячески сохранять другую часть, которая идет на продолжение рода, чтобы она была неприкосновенна. И вот когда вы так делаете, когда вы тратите ту часть, которая идет на наслаждение, и всячески сохраняете, которая дает вот этот вот мощнейший импульс, обеспечивает этот мощнейший канал, по которому я, живого существа, может воплотиться в тело, называется целомудрием, друзья. Вы, вероятно, многие слышали этот термин. Как правило, он имеет религиозную окраску. Практически во всех религиях вас призывают быть целомудренным. Но вот только беда, очень слабо объясняют, что они хотят от вас. Понимаете? А так как большинство людей в тех или иных религиозных или философских доктринах еще очень-очень недавно фактически стали рождаться в телах людей, а до этого жили в телах животных, объяснять им эту разницу чрезвычайно тяжело. И гораздо проще, знаете, как баранам сказать: не касайся секса, не, боже мой, запретно, табу, грех. Не трогай. Там в ад попадешь или еще что-нибудь, да? И вы должны понять, знаете, как бы диалектику или трагизм нашего мира. Что для этой большой группы людей, которые недавно в тела, большой группы, которые недавно в телах людей, вот такой призыв религиозный не касаться секса, объявить его табу и всячески требовать от них целомудрия, он крайне необходим этим людям. Крайне необходим. Иначе они по своей глупости вместе с наслаждением растратят и потенциал продолжения жизни. и поставят жизнь под угрозу. И, соответственно, религиозные доктрины, которые выступают против секса, для этих людей абсолютно справедливы. И здесь я еще раз хочу вас призвать. Никогда не выступайте против религии. Обходите стороной. Религия занимается определенной прослойкой живых существ. Недаром называют их пасторами. Понимаешь, чтобы паству свою как-то, значит, это, пасти. И для них всякое такое использование сексуальности вот по-звериному приводит к их деградации. Но, к сожалению, существует другая часть людей, для которых эти правила просто неприемлемы, иначе их творческая фантазия сексуальная начинает рисовать самые замысловатые, знаете, эти сексуальные схемы обхождения. И, знаете, тот там религиозный скандал всплывает, значит, что там что-то с сексом не так, как бы хотелось, то тут. И вот получается, что то, что для одной группы людей абсолютно необходимо, держит в их узде, им помогает, других, наоборот, способствует, на, во-первых, очень плохо себя чувствовать, во-вторых, способствует ее, их творческую фантазию, потому что запретный плод сладок, и тут же начинаются, значит, самые безумные варианты реализации. И это, друзья, очень серьезный и тяжелый момент нашей цивилизации. Как выработать такие правила для всего общества, чтобы с одной... Время сколько у нас?
42, нам вопросы.
Да. С одной стороны, и первая группа была, значит, не подвергалась опасности, но и вторая. И поэтому, когда мы с вами говорили о том, что второй... От ваших сексуальных фантазий, от проявления вашей сексуальности не должен нарушаться второй принцип йоги, имеется в виду следующее. Второй принцип йоги называется целомудрие. Или по-другому, вы должны разделять энергию наслаждения от занятия сексом с той энергией, которая идет на продолжение жизни. На этом мы нашу теоретическую часть завершаем. И переходим мы к следующей части. Значит, немногочисленные вопросы пришли. Но если у кого-то есть в зале, давайте мы сперва из зала озвучим, а потом пойдем по нашим этим всем вопросам. Есть ли у кого какие-либо вопросы, друзья? Да, пожалуйста. Вопрос по лекции, хорошо.
Для женщины, как определить вот эту вот часть, которую не надо тратить, которая идет на продолжение рода?
Это тяжелая тема. Давайте сейчас я не буду отвечать на это, еще мы не дошли до такой теории. Еще у кого? Да, пожалуйста.
У меня вопрос по поводу развития разума. Можно ли разделить развитие разума на... расширение, ну то есть какой-то более духовный взгляд на мир, который человек проявляет, и на логическую способность, логически воспринимать какие-то связи и так далее. И как одно влияет на другое. Ну, мне кажется, то есть, что оно не всегда вытягивает одно к другому.
Да, значит, еще раз вопрос. Значит, вот соотношение развития разума. Должны ли мы разум развивать в сторону осмысления духовности, или мы должны разум развивать в сторону логичности? Значит, и прозвучало сомнение. Кажется, что эти два фактора, в общем-то, знаете, заставляют человека двигаться в разных направлениях. Значит, друзья, ответ однозначный следующий. Нет. То есть и то необходимо, и другое необходимо. Для того, чтобы мы достигли высшего состояния в йоге, от нас требуется и отточенный логический разум, отточенный просто как бриллиант, как, не знаю, инструмент. И в то же самое способность разума понимать, что есть духовные вещи, которые, в общем-то, нашим обычным разумом не понять. И чтобы разум, как только чувствует, что он натыкается на такие вопросы, знал свое место и уступал свое место тому, чтобы обычно называется так в простонародье некой духовной интуицией. Но есть здесь одна, друзья, засада. Знаете, везде засады. Вся жизнь – это череда засад. Опыт показывает, что легче доброго сделать умным, чем умного добрым. Или по-другому. Есть такой опасный и очень иногда момент, когда человек начинает заниматься только лишь интеллектуальным своим развитием, оттачивает действительно логический свой разум, с помощью этого разума выстраивает какую-то систему взглядов, зацикливает ее саму на себя и пребывает вот в этом как бы искусственном, нежизнеспособном мире разума, где нет глупости, безусловно, но нет и высшего духовного. И это определенный этап развития, на самом деле все через него проходят. Когда разум начинает говорить, а какое высшее я? Да нет никакого высшего я. Кто-нибудь видел? Кто-нибудь из вас Бога видел, а? Кто? Кто Господа Бога видел? Или высшее я что-нибудь, да? Или еще что-нибудь такое попроще? Нет, не видел. А не видел, значит нет. То есть из первой, ну как, я как в качестве примера привожу. Или другой вопрос. Откуда мы знаем, что после смерти человек остается, значит, там где-то, а потом вновь рождается? А вдруг нет, все, при смерти распался на эти, на что там он распался, и все. Хламом был, хламом и остался, да? Или откуда мы знаем, что до нашего рождения мы где-то были? Кто-нибудь видел? Не видел. А после смерти кто-нибудь возвращался? Нет. Или наоборот, вот вы говорите, что там после смерти идет рождение. А что ж те, кто родились, не помнят своих предыдущих жизней? Если бы они помнили, и вопроса бы не было. Понимаете, да? Ну вот я помню там, кем я там. Обычно все этими Наполеонами, да, у нас в прошлых жизнях. Все 5 человек, да, в одной этой палате. Значит, и эти вопросы звучат очень логично. И ответы на них получаются, знаете, очень вроде логичными. И иногда разум начинает торжествовать в таком своем нигилизме. Но есть такая одна маленькая загвоздка. Разум – это жалкая тень нашего высшего «я». Это жалкий слуга, значит, сидящего на троне короля. Но иногда, знаете, этот жалкий слуга захватывает власть и сам садится на трон. Вот. И бывает очень трудно его спихнуть с трона. А разум же очень коварный. Он начинает выискивать какие-то такие страхи у человека и рисовать ему ужасающие картинки. И вообще разум вещь своеобразная. Собственно говоря, мы сегодня говорили про сексуальные фантазии в сексе. Как вы понимаете, они есть только у человека. Я себе с трудом представляю кошку, которая бы решила заняться сексом на горе Эверест. Понимаете? Просто, ну, для этого интеллект соответствующий нужен. Вот. А иногда же мы видим следующий из истории пример, когда люди на первый взгляд глупые, но добрые, начинают заниматься йогой, а потом внезапно достигают очень больших высот. И создается у внешнего наблюдателя впечатление, что как бы человек перепрыгнул ступень разума. Вот, знаете, был Василий Блаженный, там по Москве ходил-ходил, а потом просветлился, да, то есть. А мы говорим, вот дурак был, понимаете, и все, а тут пять ученых не могут понять. Вот. А на самом деле все с позиции как бы теории йоги все честно. Дело в том, что, еще раз, если ты добрый, тебя очень быстро можно сделать умным. Вот обратное тяжелее. То есть как бы буквально за несколько дней до просветления человек очень-очень быстро мог отточить свой разум до невероятных размеров и войти в состояние самадхи уже с отточенным разумом. То есть в этом смысле нет перепрыгивания ступенек. Есть ступеньки, растянутые и сжатые. Но последовательность эта, как утверждает йога, она у всех. Еще вопросы есть, друзья, по лекции или вообще? Да, пожалуйста.
Группа ЭКО, Международный открытый йога университет. У меня вопрос есть.
Громче, громче!
Есть ли связка между сексуальными фантазиями и их эффективной реализацией с помощью начи йоги?
Еще раз, я что-то, да, сейчас я как-то сложно. И с помощью чего?
Начи йоги.
А, вот в какую сторону. Да. Ну, по сути дела, это и есть. По сути дела, натья-йога-то и является как бы возможностью получить все, что ты хочешь, но не затрачивая на это очень много сил. Я для непосвященных поясню. Дело в том, что столько, сколько проявлений человека, столько же и разных видов йоги. И существует раздел, друзья, вы сейчас, может быть, кое-кто из вас даже удивится, который использует йогу вот в связи с театральным искусством или с искусством постановки. То есть тот факт, что актер играет на сцене, он для нас, знаете, всего лишь как вам сказать, как наемный шут, который увеселяет публику. А в древнеиндийской традиции актер практиковал йогу. А тот факт, что это кому-то нравилось со стороны, только лишь давала возможность актеру перенести невербально те толчки вдохновения от переживания состояния в йоге на зрителей и сподвигнуть зрителей также интересоваться, соответственно, духовным развитием. Это отдельная, очень серьезная йога. Когда-нибудь мы проведем по ней семинар. Но следующие вопросы. Нету? Хорошо. Время? Сколько?
Без пяти.
Друзья, я прошу прощения, я безжалостно эксплуатирую ваше время, но мы позднее начали. Я прошу прощения, может быть, даже это надо где-то в рекламе будет писать. Я оставляю за собой право вот так задерживаться. Вообще это у нас не принято. Сказано в половину заканчивать, надо заканчивать. Но вы видите, какая тема тяжелая. Здесь тяжело. Давайте хотя бы один рассмотрим. Понятие сексуального воздержания в триаде. Что в триаде подразумевается под понятием сексуального воздержания? Допускается ли в этот период объятия, поцелуи, массаж, практики без физического контакта между партнерами? Ну, хороший вопрос. Собственно говоря, последнюю часть лекции я как раз этому и посвятил, и в дальнейшем, на следующей лекции мы этим же займемся еще. Собственно говоря, друзья, система триады в каком-то смысле это система практического целомудрия. Не теоретического, где декларируется что-то, а потом по невозможности выполнить все втихаря нарушают. А именно практического. Чтобы не было рассогласования с самим собой. Знаете, как приятно жить, когда ты не врешь сам себе. Окружающим, ладно, врите. Я сам 50 раз в день вру и считаю, что хорошо себя держу. Ну, у меня такой обет. В день не больше 50 раз врать. А вот себе врать плохо. Плохо врать. Расхождение в душе, неспокойствие, жизнь не в радость. И вот особенно тяжело врать в отношении вот такого мощного фактора, как сексуальность. Ну вот если хочу я женщину, ну почему я должен себе говорить, что я ее не хочу? С другой же стороны, вопрос, а как это осуществить? Не чтобы эта энергия моего желания и влечения двигала вверх и меня, и женщину, и все прогрессивное человечество вокруг. И вот один из факторов этого всего, это, как ни странно, соблюдение целомудрия. Но не в этом профаническом, нереализуемом варианте, которое, еще раз говорю, провозглашается, но не выполняется, а в общем-то в как бы жизненном. И поэтому, собственно говоря, как бы если сводить понятие сексуального воздержания к нерастрачиванию той части, которая идет на продолжение жизни, или другими словами, к целомудрию, то фактически все практики, где вы занимаетесь сексуальным контактом, с этой точки зрения считаются воздержанием. Но я очень сложно ответил, вопрос был проще. Имеется в виду другой вариант. Вот, скажем, после сегодняшней лекции до вас, наконец, хоть чего-то стало доходить в отношении секса, устройства этого мира, или почему все-таки у вас столько лет жизни было потрачено там на выяснение отношения со своим мужем или женой. И вы для себя решили, что, может быть, неплохо от теории перейти к практике. Ну, в конце концов, йога, она тем и славится, что это не просто теория, а еще и практические упражнения, которые надо в том числе и физически делать. И у вас, естественно, возникнет желание, а как себя подготовить к этому? Пока мы не знаем, что делать и как делать, то рекомендация следующая, и она в этом отношении, как ни странно, совпадает и, в общем-то, и с лучшими, лучшими моментами такими и религиозных каких-то учений, и других философских учений, и в конце концов со строителем кодекса, значит, коммунизма, да, что если не знаешь как, если нет желания нарожать детишек, если пока еще до какой-то степени в состоянии сдерживать свои сексуальные порывы, это очень важное условие, потому что бывает ситуация, когда все крышу рвет, то хорошо бы этот потенциал до какой-то степени накопить, чтобы потом потратить. Может быть, даже с ошибками. Ну, в плане того, что, безусловно, йога-триада не предполагает, что вы с завтрашнего дня научитесь разделять энергию наслаждения от энергии продолжения жизни. Будут очень долгие упражнения, и с потерей терять будете много и с удовольствием. Вопрос в том, что как бы, если сейчас вы как бы накопите, то потом будет меньше ну, каких-то таких не совсем нужных последствий от тех трат. И вот именно это подразумевается под воздержанием. То есть накопи сейчас. Знаете, как подобно тому, вы собираетесь значит, купить машинку по печатанию денег. Вот хорошо бы накопить сперва всю эту сумму, да, по сколько она стоит, и не тратить ее, а потом купите машинку, да, ну и там у вас какая-то партия этих деньги, брак пойдет, да, или еще что-нибудь, ну неважно, да, я так образно говорю. Или вы банк собираетесь купить, сперва накопите. И вот это имеется в виду в таком обычном воздержании. Но, друзья, совершенно другой разговор, что если вам крышу рвет. А я больше чем уверен, так как здесь сидят люди умные, с достаточно сильно развитым интеллектом, то есть это косвенный показатель того, что, собственно говоря, вы уже достаточно сильно раскачали потенциал сексуальной энергии, иначе был бы у вас разум с одной извилиной, и у вас эта тема была неинтересна, была антривиальна. Ну что, секса хочу, ну пошел, значит, как собака, удовлет. Почесал, понимаете, да? Вот. А так как вас это интересует, то, безусловно, у каждого из вас могли наблюдаться такие моменты, что все, волна, пик, ударила в голову, все, вас несет. Это очень страшные на самом деле моменты, именно после которых подворачивается самый первый партнер, или с ним потом проблемы, потому что мы как бы завязываемся друг на друге, нам хотелось на самом деле, скажем, друг от друга секса, а тут получилось, что, знаете, как честный человек, переспал, женись, там или еще что-нибудь, да, и множество последующих чисто таких кармических проблем, то в этом отношении, конечно, надо быть очень аккуратно. Если совсем чувствуете, что себя не контролируете, то лучше ведите обычный свой сексуальный образ жизни с тратами, без трат, но который не позволяет, ну, который бы как бы удержал в равновесии ситуацию и не наплодил каких-то ненужных кармических последствий. То есть, поэтому здесь, видите, надо определиться, в каком вы состоянии. Что же касается, ну вот если действительно крышу рвет, да, то опять же, видите, здесь очень, очень сложная ситуация. Вот у последователей триады проще. Там как бы взаимоотношения между мужчиной и женщиной проще, в хорошем смысле слова. А, к сожалению, в нашем обществе все сложнее и более ханжески. И поэтому, как у каждого из вас в вашей жизни там, есть у вас там человек, с которым вы можете позаниматься сексом, но с чистым предупреждением, что это без всяких планов на будущее, понимаете, да? У кого-то может такая быть возможность, у большинства, скорее всего, нет. Ну, самые разные варианты могут быть, но я к чему, что... Лучше не доводить себя до крайности, даже если вы в будущем собираетесь заняться, значит, вот триадой. Но с другой стороны, помните, чем больший капитал вы накопите, чем больше вы будете воздержаны, тем легче и безболезненнее, и быстрее пройдут какие-то сексуальные упражнения. Потому что если вы подойдете к практикам как бы в сексуальном смысле опустошенным, вы даже не почувствуете, а в чем, собственно говоря, там движущая сила. Ведь упражнения в триаде, они, конечно, некоторые сложные, но понимаете, да, если упражнение это всего лишь как бы оболочка, если нет души в виде сексуального потенциала, приподнятости, когда действительно вы на приподнятом состоянии, то вы не будете схватывать, где этот канал. Где этот канал высшее. Поэтому я еще раз призываю вас к воздержанию, но без экстремизма. Без экстремизма, друзья. Особенно знаете, чем экстремизм плох? Вы-то, может, себя там держите в руках, все нормально. Но, во-первых, у мужчин могут быть ночные полюции. Это отдельная тема для разговоров. У женщин может быть ночной оргазм. Также отдельная тема для разговоров. Но это не самое страшное. Самое страшное, что обычный сценарий, да? Пригласят вас куда-нибудь там на какой-нибудь банкет или вечеринку. Не дай бог, там спиртного хлебнете, там буквально понюхайте. Да, а йогу много надо, ему понюхать, помните, как Вицин, и уже все, значит, его понесло. Потому что организм-то чистый, друзья, вы понимаете, если вы долго занимаетесь йогой, у вас предельно чистый организм. Доза для обычного человека, который, скажем, выпивает бутылку пива, на вас может подействовать, как если бы вы выпили бутылку водки, потому что у вас организм чистый. И вот вас понесло, и Бог знает, чем это может закончиться, понимаете, да? То есть вот небольшое поползновение, как отпустил разум, и все. Но мы об этом поговорим еще. Друзья, все на сегодня, не буду больше злоупотреблять ваше время. Спасибо.
Меня зовут Виктория Бегунова. Я преподаю йогу. Если вас интересуют вопросы мужского и женского взаимодействия, приглашаем вас посетить наши лекции, занятия, семинары по йоге-триаде, которая включает в себя тантра-йогу, йогу сексуального союза и йогу влюбленности. Вся информация на нашем сайте yogatriada.ru.